Всем привет! Это подкаст Федерации боксинг России и его ведущие Наталья Семенглядова и Владимир Мышев.
И как вы уже поняли, наш подкаст о мире любительского и профессионального кикбоксинга. Мы рассказываем о новостях и событиях в России и в мире.
Продолжаем говорить о кикбоксинге. Сегодня мы знакомим вас со спортивным директором Федерации кикбоксинга, начальником спортивных сборных команд России по кикбоксингу Стрижаковой Ольгой Николаевной. Ольга Николаевна, здравствуйте.
Добрый день, Володя, Наталья, вся аудитория, которая нас слушает. Добрый день.
Ну что ж, давайте начнем с самых горячих вопросов. Почему разделили чемпионат и первенство России? И как эти изменения отразятся на сборной и на нашем спорте в целом?
Деление чемпионата и первенства произошло естественным образом. То есть цели изначально не ставилось именно разделение. Новая команда в целом, когда пришла в Федерацию кикбоксинга Бату Сергеевичем, основные цели и задачи было развитие, новое развитие, новый виток развития Федерации кикбоксинга, в том числе и сборных команд. Все поставить на более качественный уровень, вывести и приблизиться к тем заветам, скажем так, сборным, такие как бокс и другие олимпийские виды спорта, то есть наделить нашу подготовку большим качеством. И, соответственно, первая из мыслей, которая пришла, это изменение единого календарного плана под формирование сборной команды России и более качественной его подготовки в течение календарного года. И, соответственно, автоматически пришла идея перенесения чемпионата, именно чемпионата, на конец года, для того, чтобы формировать сборную в конце года, в декабре ее подписывать в Министерстве спорта, как это делают все, собственно говоря, виды спорта, и затем в течение года с этой командой работать, подключать всех нужных специалистов, заключать там договоры с федеральными базами. То есть у нас начинается подготовка с января месяца, как только проходит формирование сборной, мы уже выезжаем на сбор, мы проходим УМО и везем сборную в Кисловодск, в горы, загружаем сборную в горах. Затем у нас в целом в планах было, конечно же, привязка к календарю ВАКа, Международной Федерации, обкатка сборной на международных стартах, а все, собственно говоря, там кубки и международные крупные турниры, синговые турниры проходят у ВАКа всегда весной и там в июне. И затем летний сбор ОФП и завершающий сбор в октябре и завершающий старт международный. Собственно говоря, вот это была идея. Плюс мы подключили там очень большие ресурсы по медицине. Сейчас мы там сотрудничаем с Олимпийским комитетом и с инновационным центром тестирования. То есть задействованы очень серьезные ресурсы. Соответственно, качество сборной мы рассчитываем на то, что в ближайшем будущем, особенно там в олимпийском цикле, дай бог, если нас включат в Олимпиаду, сборная уже будет проходить по-другому подготовку и более качественно. И, соответственно, мы будем подтверждать свой статус. Почему первенство было отделено? Потому что логически размышляя об этой подготовке, пока у нас на сегодняшний день нет тех ресурсов, которые есть на взрослую сборную, то есть целый год подготовки с юниорами, это еще больший пласт работы, и ресурсов недостаточно для этого. То есть мы вот только-только в этом году у нас появилась возможность отработать с юниорами, вот последний старт, и, возможно, все у нас это получится сделать, мы сейчас над этим активно работаем. Нет финансовых возможностей весь год работать со сборной по юниорам. Плюс еще сложность состоит в том, что у нас же все-таки единоборство, у нас есть взвешивание, и сохранять весовые категории для юношей, особенно юношей там 10-12 лет, которые тоже являются сборниками, тоже участвуют в международных стартах, достаточно сложно. Поэтому было принято решение оставить первенство весной, формировать сборную весной для того, чтобы там было 3 месяца подготовки к международному старту, который обычно проходит в сентябре. И вот, таким образом вот сборная по юниорам и юношам отрабатывает у нас 4 месяца. В планах, если честно, там, сбегая там, вперед, приоткрывая завесу, можно сказать, что в планах мы хотим, конечно же, приблизиться к тому, что у каждого возраста, у женщин и у девушек были бы отдельные чемпионаты и первенства, и у каждой сборной был отдельный тренер. То совершенство, к которому мы стремимся в конечном итоге.
Спасибо большое за такой полный, интересный ответ.
Ответили почти на мой второй вопрос, который я хотела задать, но я придумала еще один вопрос. Я знаю такую штуку, в кикбоксинге было такое правило, что юниор может участвовать в первенстве и в чемпионате. Там все зависит от года и его места рождения. Есть же такая штука, правильно? Я не ошибаюсь?
Да, по правилам вида спорта кикбоксинг юниоры, достигшие 18 лет, имеют право участвовать в взрослых соревнованиях. Но есть оговорка, что если юниор уже единожды выступил во взрослом старте, он не имеет права вернуться в юниорскую возрастную группу.
Окей. Получается, что когда чемпионаты первенства России проводились вместе, то, допустим, мы берем какого-нибудь там юниора в дисциплине К1. Вот он выступил у себя там в К1 по юниорам, провалился. И дальше, как он заходит, получается, в сетку ко взрослым, то есть, например, если он у себя провалился на первенстве, то он может пойти на чемпионат. Раньше же чемпионаты первенства проводились буквально там день в день, да? Получается, что человек попадал в сетку первенства и в сетку чемпионата России. А теперь, благодаря изменениям, если не отобрался на первенстве России, то он может отобраться на чемпионате России в таких условиях. И у него будет достаточно времени для того, чтобы подготовиться, потому что первенство, как мы поняли, проходит весной, а чемпионат России только в конце года.
Я тебя поправлю, ты немножко ошибаешься, потому что по правилам он не мог участвовать в мужчинах и в юниорах одновременно. То есть, соответственно, как раз-таки, когда проходил совместный чемпионат и первенство, юниоры были лишены такой возможности. То есть они должны были определиться на момент проведения конкретного чемпионата и первенства. Либо они выступают в юниорах, либо во взрослых. Сейчас, да, это возможно, но не стоит забывать, что у нас с этого года действует жесткий отбор на чемпионаты первенств. И для того, чтобы попасть юниору, который участвовал в мае в первенстве, нужно отобраться на чемпионат России. Основные отборы уже были проведены, поэтому возможность отобраться юниору 18-летнему на чемпионат России на сегодня состоит, ну, только победа на чемпионате России по студентам, который пройдет в сентябре, или через решение тренерского совета, если этот спортсмен действительно представляет большую ценность для чемпионата России и для сборной. То есть это человек, который действительно перспективно. Несмотря на то, что он молод и только-только входит во взрослую возрастную группу, он может действительно там проявить себя на чемпионате и там занять какие-то призовые места, войти в сборную. То есть это как минимум должен быть победитель там или призер первенства России этого года, и он должен будет пройти там через согласование всего тренерского совета и руководства федерации. Это единицы из юниоров, вот. Ну, а эта возможность сейчас существует, и она уже не так иллюзорна, как была раньше.
Ольга, спасибо.
Мы вкратце затронули международные соревнования, соревнования от ВАКа, но сейчас наши спортсмены там выступать не могут. И насколько знаем, сейчас идет работа над вариантами альтернативных международных стартов. Можете рассказать об этом немного поподробнее что-то?
Да, к сожалению, в этом году мы также получили письмо от ВАКа о том, что мы пока не можем принять участие в чемпионате первенства этого года, ну и во всех остальных соревнованиях, которые проводятся под эгидой ВАКа. Полагаю, что, скорее всего, они ждут решений по Олимпийского комитета на сессии МОК, который пройдет в октябре этого года, чтобы понимать, как действовать дальше, и в том числе это касается там, действий по отношению к нашей сборной и к нашей стране. Вот, поэтому мы тоже в ожидании, и, соответственно, мы понимаем, что этот год у нас проходит без ВАКа, и, соответственно, ведется очень большая работа. Это непросто, но, тем не менее, у нас уже есть результаты. Да, будет альтернативный старт, это уже подтверждено. Он состоится в октябре. В нем примет участие сборная команды России по взрослым, мужчины и женщины, сборная команды России по юниорам. И, соответственно, будут допущены команды субъектов Российской Федерации. И приглашены иностранные команды, с ними тоже уже давно ведется работа. То есть у нас был в прошлом году старт, немножко трудно было там отработать приезд иностранных команд, и это еще, ну, повлияло еще то, что в сентябре была объявлена мобилизация, и те команды, которые подтвердились, просто исчезли. Но сейчас, ну, с начала года, да, началась работа по этому вопросу, и, в общем-то, я думаю, что как минимум для выполнения звания мастер спорта международного класса по взрослым у нас будет кворум, у нас есть предварительно подтвержденные команды из различных стран, и мы просто уже ждем уже окончательного анонса. Сейчас идет работа над подтверждением спортивной площадки, есть уже понимание, кто будет отрабатывать, откуда будет идти финансирование, и, ну, как бы регион уже известен, и, соответственно, как только у нас будет подтверждение, уже будут все рычаги включены максимально и будут уже там сформированы и положения по соревнованию, и приглашение иностранных команд, и так далее, и так далее. То есть вот это буквально, ну вот это происходит прямо сейчас. Прямо вот сейчас мы, вот мне пишут по этому поводу смс-ки, и мы вот на связи с оперативной группой, скажем так, по соревнованию этому.
Откройте занавесу тайну, скажите, в каком регионе пройдет турнир?
Я думаю, что это будет приятно для всей нашей страны. Очень давно ждали старт в московском регионе. Это будет не Москва, Московская область, но, тем не менее, логистика будет очень удобная для большинства. Это одна из причин, по которой мы в том числе там, рассматривали Московскую область и обратились к Московской области с этим вопросом. Логистика, удобство размещения, количество спортивных площадок, прекрасное взаимодействие с Министерством спорта. И, конечно же, новое руководство Федерации Московской области превосходно включилось в работу. Очень приятно с ними сотрудничать. И я думаю, что у нас очень все хорошо получится в этом году.
А скажите, пожалуйста, какие страны примут участие? Есть ли уже подтвержденные участники?
В целом, сложно говорить, подтвержденные и неподтвержденные, пока люди не приехали или там, не купили билеты, не забронировали гостиницы, потому что, ну, разговоры ведутся, все говорят «да-да». Это, конечно же, дружественные страны, безусловно, это Республика Беларусь, которая у нас была и в прошлом году, и приезжала к нам на Кубок России. Это Армения, это Азербайджан, это Грузия, это Киргизия. Ведутся переговоры с Китаем, с Индией. Давайте, ну, не будем забегать вперед, да, все эти страны отрабатываются, со всеми людьми мы находимся в контакте, пока вот планируется вот так. Я думаю, что все состоится, все получится.
Здорово. Расскажите, пожалуйста, про изменения правил по любительскому кикбоксингу, в чем они заключаются?
Да, правила изменились в прошлом году, они были утверждены Министерством спорта 5 апреля, они были полностью пересписаны. Это такой, так называемый, симбиоз правил, которые у нас были до этого. Они были отредактированы, приведены там в более красивый, я бы сказала, лаконичный вид. Кроме того, были взяты правила ВАКа, по которым мы, собственно говоря, и должны на сегодняшний день, пока мы являемся членами ВАКа, работать, да, на российских площадках. Это одно из условий Международной Федерации соблюдения правил ВАКа в национальных чемпионатах и отборах. И, соответственно, были они переведены очень внимательно вычитаны и откорректированы. И вот этот симбиоз российских правил с ваковскими правилами, подведенные под там, критерии формирования правил Министерства спорта, по приказу Министерства спорта, вот были выпущены новые правила. Что конкретно изменилось в правилах, да, это, ну, эти изменения произошли, в общем-то, не сегодня. Они произошли в 2020 году. Просто это все было как-то замылено и не отработано, потому что там была пандемия, не было соревнований и так далее. Но вот эти все изменения, они в основном коснулись татами-дисциплин. В рингах их было немного, этих изменений там, ну, какие-то несущественные. Например, выплевывание капы, если раньше отсчитывался нокдаун, то сейчас делается замечание. Там по секундантам изменения были и так далее. То в татами-дисциплинах, изменений, которые коснулись татами-дисциплин, это введение нокдаунов в дисциплинах лайт-контакт и поинт-файтинг. Конечно, не скажу, что потрясло, но немножко внесло сумятицу в судейские ряды и вообще в целом там, в кикбоксерскую общественность, потому что не совсем люди изначально понимали, для чего, как это вообще будет работать в этих дисциплинах и так далее. Сейчас, конечно, уже все более-менее привыкли, есть понимание, есть вот это вот как раз перевод и трактовка ваковских правил в нашей редакции, где все четко прописано, в общем-то, и, ну, правила на сегодняшний день уже все понимают, работают по этим правилам на наших соревнованиях.
Здорово, очень все интересно. А еще у нас есть такая инсайдерская информация о том, что грядут большие изменения в профессиональном кикбоксинге. Точнее, сколько я знаю, в этом году пройдет официальная регистрация в Министерстве спорта вида спорта как профессиональный кикбоксинг, который будет приурочен к Федерации кикбоксинга России. Правда ли это? Что готовится? Расскажите.
Какие у вас хорошие инсайдерские разведчики. Ну, в общем, в целом, да, профессиональный кикбоксинг — это одна из сфер деятельности Федерации, один из крупнейших пластов работы именно в единоборствах. И особенно в кикбоксинге. Национальный кикбоксинг невероятно красив. Даже, ну вот, ну, с моей точки зрения, да, я люблю кикбоксинг, и мне там больше нравится ударная техника, намного больше нравится, особенно если это ноги. И да, сейчас ведется работа над профессиональными правилами, которые будут встроены в любительские правила кикбоксинга и зарегистрированы Министерством спорта. Ведется работа над тем, чтобы вообще навести порядок в этом направлении, то есть сформировать здоровое, грамотное, качественное сотрудничество с промоутерскими компаниями, чтобы это была качественная, хорошо отработанная судейская бригада, которая будет работать на профессиональных турнирах, чтобы это было качественно и грамотно оформлено документально. То есть, ну, все подводится к тому, что это будет гармоничный и грамотно оформленный раздел кикбоксинга, скажем так.
А можно узнать, какие дисциплины будут описаны в правилах профессионального кикбоксинга?
Да, наверное, это не секрет. Все знают, что кикбоксинг профессиональный – это кади. Один из самых ярких, самых жестких, красивых делов кикбоксинга. Вот. Но, тем не менее, мы, как Федерация кикбоксинга, как организация, которая популяризирует и развивает свой вид спорта, понимаем, что в нашем виде спорта есть 6 дисциплин. И профессиональный кикбоксинг есть возможность строить 5 из них. К сожалению, под этот формат не попадает лайт-контакт, потому что профессиональный кикбоксинг подразумевает нанесение ущерба сопернику, а лайт-контакт – та дисциплина, которая не подразумевает нанесение ущерба. То есть это технически красивая, очень динамичная, но при этом больше демонстрационная, скажем так, дисциплина, в которой нет цели уничтожения соперника. Соответственно, мы рассматриваем 5 дисциплин. Ринговые дисциплины К1, лоу-кик, фулл-контакт, естественно, рассматривается также и отрабатывается поинт-файтинг в своих особо ярких, скажем так, проявлениях. Это командные соревнования, это работа в тактимах, так называемых. Я не знаю, стоит ли погружаться в специфику каждого из этого поединка. Есть еще абсолютные весовые категории. Это очень, ну, яркие, интересные, динамичные бои. И также мы проводим работу над деньем в профессиональный кикбоксинг, батлом по сольным композициям. Не все знают, что эта дисциплина также может очень красиво встраиваться в какие-то интересные мероприятия и удивлять своей там страстью, своим. Да, это будет не поединок, но это очень интересные, ну, скажем так, соревнования, да, в котором нет ограничений, которые есть в любительских сольных композициях. Соответственно, там то, что делают там ребята, удивляет даже бывалых людей. Те кульбиты, те вещи, которые они показывают, ну, просто мурашки по коже. И это все в режиме соревнования. Они по очереди выходят на площадку. Это все очень быстро, динамично и в короткий срок происходит. Ну, то есть это впечатляет, действительно, это достойно там больших площадок и красочных шоу, больших залов.
Очень интересно. Да, это очень интересно, как будто новый вид спорта развивается, а это всего лишь любимый кикбоксинг. У нас уже был в гостях Дмитрий Белоус. Он нам рассказывал о том, что произошла перестройка судейского корпуса, что появился профессиональный судейский корпус, и рассказал нам о правилах, но не рассказал нам такой вопрос, смогут ли женщины судить профессиональный кикбоксинг и какие проблемы возникают при этом. И, может быть, есть вообще перспективы для женщин в профессиональном кикбоксинге. Что думаете?
А я могу прокомментировать, потому что я видел, как Ольга уже выступала и работала в качестве профессионального судьи на недавнем турнире RCC Fair Fight. Поэтому я так понимаю, что возможность такая есть, это будет развиваться, и на самом деле, мне кажется, ну, это позитивно. Опять же, если брать пример с бокса, ну, в мировом боксе на профессиональной арене это допустимо, это в порядке вещей, это вполне нормально, и никто не сомневается в компетенции судей женщин.
Да, согласна. Я хотела сказать, что это, скорее всего, провокационный вопрос, и, скорее всего, вы просто знаете, что да, я начала судить профессиональный кикбоксинг. Насчет женщин в целом могу сказать, что женщина-судья — это интересно, красиво, профессионально, вот, но мы больше знакомы с женщиной на любительском ринге и татами. И я думаю, что в кикбоксинге в целом, вот, ну, я знаю там одну женщину, которая судила кикбоксинг и судит, вот, именно профессиональный. И могу сказать, что да, наверное, женщине придется столкнуться, если женщина идет в профессиональный кикбоксинг, и я тоже это понимаю, как начинающий, да, несмотря на то, что у меня большой опыт на любительском поприще, да, я, собственно, большой путь прошла, и очень большой опыт у меня имеет, и практически по всем дисциплинам большой опыт. Здесь сложнее, потому что все-таки динамика, именно если мы берем выход в ринг, да, то есть если боковым я работаю, у меня проблем с этим не возникает, и, собственно, промоутеры и организаторы и там супервайзеры вполне довольны моей работой. Здесь не сложно там определить победителя, если ты, собственно говоря, в этом много лет. То рефери это, ну, особая история, и здесь, конечно, женщине, возможно, сложнее, потому что динамика поединка другая, взаимодействие со спортсменами немножко другое, но уверена абсолютно точно, при определенном складе характера, если женщина там решилась на то, чтобы выйти в ринг, я думаю, что должно получиться, и, возможно, даже в каких-то моментах это будет выглядеть эффектнее, чем там с мужчиной в ринге. Я решила попробовать, и думаю, что если женщина в любительском кикбоксинге достигла определенных высот и верит в себя, она обязательно должна себя попробовать в профессиональном ринге, потому что эти эмоции, ну, просто совершенно невозможно передать. Ну, то есть это очень круто, это очень интересно, и, ну, это тоже также развивает тебя как профессионала, однозначно.
Прекрасная, даже мотивационная речь, я бы сказал, в каком-то. Перейдем к следующему вопросу. Что еще готовит нам Министерство спорта и что такое платформа ГИС, ФКИС?
Ни для кого не секрет, что в России очень развиваются технологии. Большинство видов деятельности в России уже перешло на интерактивные разнообразные площадки, ушли в цифру. И точно так же в 2020 году была утверждена ведомственная программа цифровой трансформации Министерства спорта России. Поэтому Министерство спорта начали разрабатывать и уже разработали вот эту программу ГИС-ФКИС. Также параллельно была разработана и сейчас внедряется в работу программа АЭС-ЦСП. Специалисты ЦСП и Минспорта обещают нам, что эти две программы будут друг друга дополнять, и данные будут переходить и сгружаться с одной программы в другую. В общем, это, коротко говоря, это большая база данных по всем видам спорта в нашей стране. То есть с этой программой работают уже даже регионы, с этой программой работает сам Минспорт. Мы туда вводим ЕКП, мы туда вводим сборные команды России, туда вводятся спортсмены, которые тренируются в спортивных школах. То есть это одна большая база данных, с которой, собственно говоря, мы будем работать, в которой мы будем формировать документы, в которой мы будем делать запросы необходимые в Минспорт, то есть уже не нужно будет туда выезжать каждый раз. И точно так же с ЦСП данные из Минспорта будут поступать в базу данных ЦСП, что-то мы будем вносить вручную, и, соответственно, здесь уже мы будем запрашивать финансирование на сборную, выезды на сборы, подписывать экипировку, медикаменты и так далее. То есть это уже, ну, в общем, мы просто перестаем ездить в Министерство спорта и ЦСП, и начинаем работать просто с ними электронными подписями. То есть практически то же самое, но уже на основе вот этой базы данных.
Здорово, мне кажется, это очень удобно.
Все настолько автоматизируется, что скоро будет восстание машин.
Ну что ж, будем прощаться.
Спасибо большое за интересные вопросы, за интересную беседу. Всем кикбоксинг. Приходите, занимайтесь кикбоксингом, любите кикбоксинг.
Спасибо большое, действительно было интересно и познавательно. Надеюсь, не только нам, но и нашим слушателям. Всем пока.
Ждем новых турниров, новых выпусков подкаста. Всем пока, услышимся.
До свидания.
Пока всем.